Medium Dungeon, да? Мы тогда в прошлый раз остановились там, помните, с этими делами, что он был, у нас был это, да, Паршат Толдот, с Ицхак и отношения с народами, как там было у нас? А, как он себя красиво повел, некрасиво повел, помним, этичное, неэтичное поведение Ицхака в отношении этого, да, и так далее. То есть, в смысле, то, что Авимелех хотел взять Ривку, побоялся, и вся эта история, почему он сказал, что она его сестра, и не сестра, и так далее, почему он как ответил, так и так далее. Все это мы разобрали там подробно, но сразу идем дальше. Правда, там мы также задержали, кое-что там начали, какую-то тему. Мы сейчас чуть-чуть снова вернемся, чтобы напомнить, и пойдем дальше, да? И сказано там, после всей этой истории с Авимелехом, с женой, тогда с Ривкой и так далее, «Вигдаля иш веэлех, веэлех алоху гдаль, вигадаль адки гадаль меод». Значит, что там получилось? А, нет, «Вызрай цхак барыца, и вымца башана имеш». Мешарим и Верхеошем. Это мы в прошлый раз немножко разбирали, в всяком случае это. Да, что значит сделал там? Ицхак, значит, поселился там. Ох, значит, Ицхак, значит, поселился там. Да? Ицхак поселился там, и он посадил поле, правильно? А было время-то голода. Мы в прошлый раз что-то упомянули по этому поводу, сейчас пойдем просто дальше. Так там же был голод, правильно? И что получилось? А голод это значит, что сажаешь что-то и растет. Хорошо, если что-то растет, растет меньше, чем ты сажаешь. Да, это называется голод, правильно? А он посадил и вышло у него сколько? Мешарим, выверхелошем. Мешарим 100 раз больше, чем обычно в хороший год это происходит. Так здесь как раз объясняют, насколько я помню, да? То есть у нее. Почему это браха, браха, как мы это объяснили, вот Ицхака, да? Браха от Кадош Баруху, что браха от Кадош Баруху, нет, Ицхака, браха от Кадош Баруху, то, что это, да, что ему было, это значит, и он стал здесь, и он стал богатым. И выело микнецон, микне вакар, вавударабай, значит, было у него много, значит, овес, как крупный рогатый скот, мелкий и так далее. Вавударабай, вавударабай, это, значит, много рабов и много, значит, да, производительных сил, как это перевести. Да, вайкану то плещим, и тогда стали завидовать ему плещим. И здесь мы в прошлый раз разбирали, уже еще до этого лекции мы тоже разбирали, идею антисемитизма, да. Что идея, в общем-то, здесь вот заложена эта идея антисемитизма, что они, у них возникает ненависть. Ненависть. Почему возникает ненависть? Не ненависть, а зависть, да? Зависть. На самом деле мы объяснили, что антисемитизм не построен, в принципе, на зависть, но не будем этого ходить сейчас. Во всяком случае, у него, значит, появилась зависть, да, и кону то плещим. Почему зависть? Потому что стал богатым. Да, стал богатым и так далее. И, значит, да, значит, все деньги, все это, да, это мы видим часто, евреи приезжают в какое-то место там, значит, такое-то, да, как он, как называются эти, беженцы, да, он сначала приезжает как беженец, а потом начинает там та-та-та-та-та, и вдруг у него начинается успех. И он это, да, и он вдруг у него все получается как надо, а потом, значит, местный говорит, подожди, мы-то здесь местные, а ты вот это, ты вдруг, ты такой богатый, что такое, откуда ты это взял? Какое обычно претензии к евреям предъявляет? Мы это тоже в прошлый раз разбирали, здесь это в принципе сказано, что это наше. А он делал бизнес там и так далее, нет проблем, это наше. А как ты же пришел к нам беженцем, а сейчас ты богатый, откуда? Из нашего этого, да? В принципе, это идея как бы зависти. Сейчас, ну, пойдем дальше. «Виколя бейрот ашер хафру авдей авив» и все, значит, колодцы, которые копали авдей авив, рабы отца его, «Беймей Авраам», в дни Авраама, то есть колодцы, которые выкопали в дни Авраама, рабы Авраама, да? Авив, ситму плещтим и мелуафар, закрыли их плещтим и заполнили его землей. Что такое ситму и плещтим? Ну, сейчас мы должны начать разобрать, мы, в принципе, хотим здесь идею сегодня разобрать всю идею колодца. Я же не один раз обещал это дело разобрать. В чем идея колодца, совсем непонятно здесь, да? В всяком случае, то, что здесь сказано. И тогда в Йомер, мы просто прочитаем, чтобы иметь в виду, а потом повторим это дело уже с объяснениями. В Йомер Авимелех Ицхак, лех мейману, это то, что мы в прошлый раз объясняли, лех мейману, иди от нас, Киацанта мимена миот, потому что ты усилился мимена, мимена от нас, потому что ты взял наше, из нашего ты стал богатым, мимена, от нас ты стал богатым. Да? Это тоже, почему мы это повторяем, потому что эта идея также связана с этими колодцами, сейчас мы идем эти колодцы, пытаемся разбирать всю эту вещь. Да? Во всяком случае, это претензия, что все, что ты заработал, это в конце концов наше. И это была ненависть к нему. И говорит, и какой выход, вывод ему, какой выход, что он говорит ему? Лех Миману, иди отсюда. То есть выгоняет его. Тоже у евреев не было ни один раз в истории, было не один раз в истории, что их выгоняли. Да, они, значит, богатели, там развивали и так далее, их выгоняли. И тогда потом был какой-то кризис в стране, в той или в том месте, и их снова приглашали, они снова развивали экономику и так далее. Естественно, обогащались в результате этого, их снова выгоняли, и так может даже было по несколько раз. То есть этот принцип, он как бы известен, да? Взял из наших, и тогда ты делаешь развивающийся на нашем деле. То... Ваелех мишам Ицхак, ваехан бенахаль Герар, ваешев шам. И ушел оттуда Ицхак, и куда? В Нахаль Герар. И там он осел. Что значит Нахаль Герар? А до сих пор где он был? Как ему там сказано до сих пор? Куда он пришел? Да? Ваешев Ицхак бегерар. В самом начале мы учили, когда он пришел туда. Герар. Что такое Герар? Город, по всей видимости. Там он находился, там был Авимелех, там была вся эта история. Потом ему говорят, иди от нас. Он ушел от нас. Куда он пошел? Нахаль Герар. Чем отличается Нахаль Герар от Герара? Да, посмотрите, это другое место, что Нахаль Герар это река называется, да? Нахаль это река. То есть это, в принципе, он как бы вышел из города, удалился от них, но не ушел полностью. Здесь разбирается, почему он действительно не ушел полностью, во всяком случае, Творец сказал, ты же, оставайся в этой земле, не имел права уходить куда-либо. И вот, да, вот это вот Нахаль Герар, значит, да, так он не хотел удаляться далеко, там он, значит, Нахаль Герар. Теперь, что получилось? Еще до того, как здесь он туда приехал, нам пасук говорил, что вот эти вот колодцы, которые выкопал Авраам, а Плештим, они их закопали, правильно? Обратно закрыли, закопали, заполнили песком. Что за эти колодцы, что она здесь говорит? Раши. Почему они их закопали, вот эти вот колодцы? Еще до всей истории с Ицхаком так получается, правильно? Почему? Говорит Раши, мипней шамру такала гемлану мипней агайсота баопилейну. Потому что это такала. Значит, такала из-за врагов, которые придут на нас. Значит, у нас у них будут колодцы, эти колодцы, которые там, значит, были, да, у Авраам их выкопал. Так я не знаю, как там такала будет, может быть, то, что они придут эти разные, эти начнут пользоваться этими колодцами, и тогда для них это помощь, может, это имеется в виду. Во всяком случае, из-за того, что есть эта причина, которую они сказали, и поэтому закрыли эти колодцы, закопали их, да. И ведь мы Гайсота Лейну, то мы представим, Вашон Стиму, Валашона Талмуд, Митамтем это Лев. А потом снова они выкопали. Ваешев Ицхак, Вихпор это значит что? И вернулся это. Ицхак теперь, когда вернулся, не вернулся, а пришел, вышел из Герара и пошел близко с городом Герар, что это Нахаль Герар река. Но обычно города были на реках, да? Стояли, часто назывались тем же именем. А река эта тоже, по всей видимости, называлась тем же именем Герар. Так он, значит, вышел там, и там он снова их раскопал. Их или не их? Это вопрос. Вышел Ицхак, выешел Ицхак, значит, вернулся Ицхак, выехпор это бейрот амайм, и выкопал эти колодцы с водой, ашер хафру бейми Авраам, которые копали в дни Авраама Авив. Висят, мы плещим, и закрыли их плещим потом. То, что Авраам выкопал, а потом плещим за это, теперь Ицхак их раскопал. И здесь непонятно, где он их раскопал, где они были, там на реке Герар. До сих пор он ими не пользовался, то есть они были Авраама выкопаны, и потом их закопали, а он в это время жил в Гераре, сейчас он выезжает из Герара, Нахаль Герар, и сейчас он снова их выкапывает, так получается. из этого, да, и как вот Раша объясняет здесь, «Вешав и ахпор бейрот, ашер хапру бейме Авраам авив, уплештим ситму микодым, шанаса Ицхак мигерар, хазар вихафра, микодым, шанаса Ицхак мигерар». О, Раша объясняет немножко интересно. То есть, где находились вообще эти колодцы? Багерар, не Нахаль-Герар, так я понимаю, как Раша объясняет, да? И поэтому и он пришел, значит, вот и сейчас он выкопал, но не выкопал, как Раша говорит, прежде чем он вышел из Герара, он выкопал эти колодцы, которые Плештим тогда еще их закопали, еще до этого, что это те же самые колодцы Ицхака. Так он их, значит, выкопал, когда он вышел, он выкопал, выкопал до этого, так получается здесь у Раши. Да? Беседа. И тогда, а Рамбан здесь, значит, не соглашается с Раши. И посмотрим, что он Рамбаном говорит. Да, Банахаль Герар, Ахок Минаир, Йошев и Яхпор, это Бейрот Амаим, Ашер Хапру Бэмэ Авраама Виву, Плештим Ситмум, Кодым, Шенаса Ицхак Миграв, Делошон Раши, Венеремид Мидварав, Шеема Бейрот Анискарим Кан, Кмошам Русин, так, Визей Нейнухен. То есть Раши, Рамбан говорит, это не так. Что на самом деле колодцы, которые Ицхак выкопал, это не те самые колодцы, которые выкопали отцы Авраама, рабы Авраама, отца его. Это другие колодцы. По Раши получаются те же самые колодцы. Только эти колодцы, они находились в Герар. И Ицхак, и Авраам, когда был там, он тоже был там у Авимелеха, так он их выкопал. Потом Плештим закрыли. Теперь Ицхак, выходя из Герара, их снова откопал. Раши здесь непонятен, почему, если, ну, простой смысл этого дела. Для чего он выкапывает эти колодцы? Ну, если ему нужно пользоваться этим, ладно, да? Но он-то сейчас выходит из Герара, так перед тем, что он вышел из Герара, он обратно выкопал эти колодцы, в чем смысл этого? А по Рамбану как бы немножко более понятен простой смысл этого дела, что он на самом деле не говорится про эти колодцы. Те колодцы они закопали, они так остались. Только происходит, сейчас он говорит про другие колодцы совсем. Да, «Визэй нэнухэн, ки аяхит нулам решут, вэм амрут акалайм лану бифнега эсоша». Как вдруг, при том, что до сих пор они, значит, их закопали, закрыли эти колодцы. А сейчас вдруг придут и разрешат эти колодцы снова раскопать. Еще перед тем, как он должен уйти, ну, вообще непонятно. Та аваль эмахарим бамком ахеркин нахаль герар шема маком. Он говорит, на самом деле колодцы, которые выкопал Ицхак, они совсем другие. Это не те колодцы, которые были Авраама, а это колодцы, которые он выкопал в новом месте, куда он пришел, нахаль герар. Именно там он выкопал эти колодцы. Да, совсем другой. Кинахаль герар шема маком. Ошанахаль немшах мигерар эле сахерет выкашер кинуба плештим эм. А сарим ашер, сарим ашер мелех, сетму абирот, ашер ломи ирушат авиба, гвуль ир герарва, мелех шалхоми ир муша, и так далее. Почему тогда называется именно, да, что мы здесь говорим, как он это объясняет? Лиштим эм, да? Сетму бирота шерлами рушатавиба гвуль ир герар, ва мэле шалкоми ир мушав, кисэ ва леху нир ахэрет ва лай, энам лохтэм, топ. То есть, сейчас он снова, а почему говорится, что именно те самые колодцы, он просто как бы продолжил их, назвал их по именам тех колодцев, которые были с Авраамом и так далее. Здесь надо разбирать, здесь еще, по сути, надо понять, что по сути, на самом деле, выглядит, как будто бы это те же самые колодцы, да? Не совсем понятно, но там можно объяснить двумя путями, что те же самые колодцы или другие колодцы. Это что спор между Раши и Рамбаном. И мы этот спор хотим сегодня разобрать, чем здесь идея, да, в принципе. Что здесь от нас хотят это делать, да? Но в общем-то об этом есть спор такой большой в Мефаршим, что есть, которые говорят, которые И, да, приходят, сравнивают их между собой. По-моему, Мальбим он приводит и объясняет, что имеется в виду те же колодцы. И, да, то есть он находит какое-то среднее объяснение, что на самом деле это не те колодцы, но они как бы идут по имени того, то пытается найти какое-то разрешение этому, чтобы, да, чтобы это было установить их две, и два их этих мнения, да? И как у Рамбан здесь говорит, не помню. Тоже есть какой-то, не помню точно, как он это объясняет. В всяком случае, в чем здесь идея? Понятно, что Рамбан здесь же Рамбан приходит и говорит, что вся эта история с этими колодцами, она непонятная. Да, то есть мы не просто так это, да, она на первый взгляд кажется совершенно неважной, какой смысл вот это, да, выкопали, не выкопали. Какой смысл здесь, что такое необходимость такая, что Тора должна была об этом рассказывать? И поэтому говорит, что здесь заключается некоторый секрет, который он немножко раскрывает, и мы хотим сейчас разобраться, в чем же идея этих колодцев. Да? Ну, сначала еще прочитаем продолжение, чтобы это, да, начало, как мы знаем, в каждом отрывке Торы, да, в каждой параше в Торе есть всегда два смысла. Простой смысл и скрытый смысл, то есть простой смысл, более глубокий смысл, который это, да, то есть простое это то, как оно, да, на самом деле, то, как оно по-простому объясняется, это машаль, а кроме этого есть нимшаль, то есть глубокий философский или каббалистический, или еще какой-то смысл внутри, это что то, что это обычно приводят это комментаторы. И там, в принципе, здесь мы тоже должны понять с колодцами, в чем здесь действительно идея. Да? И дальше сказано про эти колодцы, которые он копал. И что было, когда он начал копать эти колодцы? Простой смысл мы сейчас разбираем, как написано в Хумаше. Значит, там они, значит, он пришел на этот Нахаль, ну, в эту реку, там Герар, рядом с Гераром, и выкопали первый колодец. И нашли в нем воду, Беэр Майм Хаим, в колодец воды живой. Что такое простой смысл колодец воды живой? Это что она выходит из земли, да, вода выходит, ну, да, есть колодцы дождевой воды, что собирают дождевую воду, а есть колодцы, что там есть свой источник, что он там, да, выходит оттуда. Так это был источник с водой живой, да. Вэриву Рэй Герар, им Рэй Цхак, Леймор Лама Мами. И тогда начали там как-то ругаться, да? Роим это пастухи вот этого Герара. То есть там, видно, были местные жители другие, или вот те, которые были там вот рядом с этой рекой. И они стали возмущаться и говорят, что стали ругаться с этими с пастухами Исхака, и говорят им, лама маем, нам эта вода, да, это, наша эта вода, то, что вы берете, то есть обратно, да, наша вода, что значит наша вода, объяснение простое этого, что значит наша вода, имеется в виду, что поскольку выкопали этот колодец рядом с рекой, а река-то она наша, вся вода, которая в ней наша, теперь, по всей видимости, вода, которая приходит там, это из реки приходит. Наша эта вода, то есть та из той самой реки. Если бы это дождевая, ладно, допустим, а вот та, которая, ну там тоже есть претензии, но та, которая вот в этом колодце, она приходит из Герара, из реки Герар, да, Нахаль Герар. Вайкра Шема Бер, и поеда, значит, это не была претензия, Вайкра Шема Бер, и, по-моему, мы отдали эти колодцы, да, то, что он ушел оттуда, Вайкра, да, он ушел оттуда и выкопал другой колодец, да. Вайкра Шема Маком Эшек, и это место назвали Эшек, от слова Эшек, Литашек, Литашек, то это значит, там, где спор, или как это, да, Эшек, как называется, что... Да, что это значит, как на русском это сказать, что это место мирева, да, мирева, место спора, место ругания, да, что за этот колодец ругались и те, и другие, так они его назвали по этому имени, Эшек, киташку ему, потому что с ним ругались этим. Вы с этой тоской занимались ими. Да? Ир-ур, говорит это Раши, ир-ур, то есть, что была претензия по этому, то есть, Раша переводит это слово, и Эшек как претензия, была на него претензия, да, на этот колодец у других, да. Беседер, ваяхперу беерахерет, и тогда пастухи Ицхака выкопали другой, беер, другой колодец, ваяриугамале, и на него тоже они стали ругаться, ваякрашма ситна, это называется ситна. Почему это называется ситна в данном случае? Потому что сейчас, поскольку у них была претензия, которая была как бы понятна, то есть на самом деле это была зависть, та же самая, которая была до сих пор, да? Но они приходят, сейчас он выкопал эту, но эту зависть надо как-то объяснить. Человек, когда приходит с претензией, антисемит к еврею, ему же нужно объяснение, он же такой справедливый, хороший, да? Он не может же просто так это. Так он начинает находить разные объяснения, почему действительно то, что есть у еврея, принадлежит ему. Да? И это все примеры этому, да? И вот приходит мое, как мое, это находится рядом с рекой. Правильно, не есть вода, ты выкопал, но она-то рядом с рекой, рядом с моей рукой. Значит, по всей видимости, оттуда. То есть дает какое-то объяснение, поэтому это мое. Ладно, теперь он выкопал, поэтому это называется эшек, что она за мерева. А когда он выкопал дальше, что там уже не может прийти это да? То тогда все равно они приходят с претензией. С какой претензией приходят? Обратно здесь есть комментаторы, которые говорят разные вещи. Приходят, говорят, нет, все равно они тогда хотят найти какую-то другую причину, чтобы взять это. Но тогда уже приходят, говорят, что да, не что это мое, а приходят к нему предъявлять ему разные, вот ты такой плохой, ты и так далее, и то, и другое, и третье. Да? Как это обычно говорят, когда нечего сказать. Они плохие, они там обманщики, они еще что-то, да? То есть находят разные причины для этого, да? И тогда он становится, это называется ситна, то есть заговоры. Как мы это в прошлый раз объясняли, когда сняли антисемитизм, помнишь, да? Как мы говорили, что когда антисемиту нечего сказать, то тогда у него нет объяснения, но ему нужно объяснение, тогда что он находит? Он находит разные заговоры, находит разные, как это, теории конспирации. Все это мы, да, разные, как это, наветы приходят, говорят, вот они там детей убивают, евреи, значит, детей захватывают и убивают, или еще что-то, или там заговаривают что-то, ограбят и так далее. Что, как все это называется? Называется ситна. И, да, ситна, то есть заговор такой, да, это наговор такой. Это то, что это, поэтому этот колодец был назван... Да? Поэтому этот колодец был назван именно этим, да? Ситна. И тогда что сделали? Потом Ваятек Мишам, и он отдалился оттуда еще, Ваяхпор Мейрахерет, и выкопал следующий, третий колодец, Вилоравуале, и там уже не ругались с ним, потому что не о чем было уже ругаться, то есть они, в принципе, вышли из, как бы, области этих людей. Да, Равале Вайкраш Ма Риховот, и называется это имя его Риховот. Риховот значит расширение, да, расширение вдалеке и так далее, что там есть много этого. Ну, по-простому он здесь также объясняет, по сути. Йомарки Атайрихи Вашем Лану Упарину Баары, что здесь Творец нам как бы расширил наши возможности, наши власти, нашу землю и так далее. Мы сейчас объясняем с простого смысла, как оно есть пока, да? Сейчас начнем разбираться больше. Значит, Вайкра Шма Риховот, это значит расширение и так далее. Это, если мы там смотрим, вот, как это, Аза, Риховот, то я знаю, что Риховот место, где сегодня близко к этому. Но где-то дальше от того самого места, и там уже не было этих споров, да? Беседа. В принципе, на это есть много разных интересных вещей. Значит, это, да, 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 так же он объясняет, что там была только претензия во втором колодце, у них не было, они тоже пришли ругаться с Авраамом, но не было причин. Если до этого они могли как-то объяснить, что это наша вода, или нам тоже нужна вода, и ты берешь эту воду и так далее, есть какая-то причина, польза для себя, то здесь, во второй раз, то, что они стали с ним ругаться, у них не было никакой пользы для себя, то есть у них не было какой-то претензии, что это ихнее каким-то образом. Но просто, что ты плохой, то есть это называется ситна, от слова лисатен, от слова сатан, да? То есть что он приходит и делает, то есть за, цель этого, этой ругательства во втором, да? Этого нападения во втором была в том, чтобы Ицхак не получил. В первом он как бы выглядел, что как будто бы я борюсь за свое. Ну, есть какая-то легитимность здесь, да? Я спорю, потому что за свое. Во втором случае не было своего, так что же ты приходишь это? Не хочу, чтобы у тебя было. Поэтому это называется ситма. Ситна, да? А в третьем у них не было претензий, потому что уже они не могли предъявить претензию. Да. То есть, что как бы он вышел из их владения, так они уже не могли вообще предъявлять претензию. И поэтому, да, это значит, и там уже, значит, это то, что я расширил им землю и все прочее. Ну, это простой смысл, мы это разобрали более или менее. В принципе, Рамбан здесь также приводит и говорит, что, как мы сказали, что все это не так зря, не просто так эти колодцы. Да, и есть в этом глубокий смысл у всех этих колодцев, естественно, не случайно. Все комментаторы здесь разбирают эти колодцы со всех сторон. Да. Да, и говорит он. Значит так, ватам ли мор ина абиэр банахалю мимея нахал эма шерим цушам им цуевыми там цитам и малея бор ванахалит маэтмин и так далее. Да. Есть бадавар и няни стар батухо, говорит Рамбан, что в этом есть некоторая вещь скрытая, секрет скрытый, да? Что кибалио диа давар баатит, что давар атит, что здесь нам Тора рассказывает о будущем. Вот эти вот, говоря про эти самые колодцы. Кибер маим хаим ермоз ли бейт элаким, что бер колодец живой воды, бер маим хаим, да? Колодец живой водой намекает нам на Бейт-Элоким, то есть на Бейт-Амикдаш, храм. Почему? Потому что храм это есть как бы колодец с живой водой жизни. То есть источник жизни для мира, как мы это всегда объясняли, да? Что история храм, он является как раз тем самым источником жизни для мира. Что он как бы, что весь мир... Мир природы, чтобы он мог существовать, нужно, чтобы источник был у него жизнь. У него жизнь. Жизнь это и духовное понятие, оно приходит, да. То есть в материальном смысле тело, оно вот такое, как оно есть, там есть все, что надо. Но оно мертвое, пока нет ни жизни. Как только есть ни жизнь, оно начинает двигаться. Или наоборот. Он вроде живет, все нормально, да? Как только жизнь у него уходит. Тело остается то же самое, оно уже мертвое, без изменения. То есть это, значит, жизнь, вот этот источник жизни, источник энергии всему, что происходит в мире, это приходит это из духовного мира. И вот связь между материальным и духовным миром, как мы объясняли, это храм. Поэтому этот колодец, всегда вот эти колодцы, про которые мы говорим, они показывают на храм, на Бейт-Элоким, да, на Бейт-Амикдаш. И да, Шери Асуба на ушел Ицхак, Велахен, Искиру, Бермаем Хаим, поэтому так оно сказано, колодец воды живой, Да, и теперь. И когда он выкопал здесь эти колодцы, первый колодец назывался Эшер. А на что это намек? Как мы сказали, что здесь в первом колодце была что? Претензия, что вы забираете нашу воду, правильно? Забираете наше. Это наше, в конце концов, вы как подкопали под нашу воду, под нашу эту, и, знаете, берете из-под земли то, что в принципе принадлежит нам. И это, и вот эта вот драка, которая там была, она намекает на Байт а-Ришон, первый храм, что действительно там были претензии, к этому приходили, да, все эти хотели победить. Как там, что там за претензия была у народов, которые приходили? Ну, они хотели взять себе, говорят, это наше, в принципе, да, по-простому. Сделали много разных войн и так далее, пока в конце концов храм был разрушен. Ашини, Крашма, Ситна, значит, второй этот храм, он, то второй колодец называется Ситна. Почему? Что это более тяжелое, чем это. Да. Вуабайт Ашини, это второй храм. Шикараото, кишмо шикатубу, малхуто хашрот, батхилат малхуто, катву ситна лешве Иуда в Иерушалаем, вихолямава юло лану ли ситна. Что это, с чего мы там видим? Что мы там видим? То есть в первом храме была претензия за землю. Мы хотим это место, вы хотите это, а мы хотим это место. И все, что, все богатство, которое там есть. Первый храм, это было место очень богатое, было очень много, да? А Шломо, Давид, Шломо и так далее, это было богатейшее место в мире, центр мира, в принципе, как все это, да, в те времена было самое-самое такое место, да, тоже это. И там они, и там, и поэтому эти хотели взять себе, это мое, наше, как мы сказали, да, от нас. Во втором было по-другому, второй не был такой уж богатый, такой же это, да, храм. В чем там была основная претензия? Она начиналась еще с Ахашвирош. Ахашвирош в Пурим, что он стал наговаривать на евреев, что они такие, что они не подчиняются царю, что они делают, да, что они хотят воевать с царем, да, что они не выполняют законы и это, и так далее. То есть он ввел, как это, сформулировал все вот эти современные понятия заговоров, антисемитизма, да, то есть заговоров антисемитов, которые антисемиты придумывают для евреев, это в принципе вот уже сформулировано такое, это было у Ахашвироша. Он пришел и говорит, это народ, он живет сам по себе и никого не слушает, и страну не слушает, да, и царя не слушает, и законы страны не выполняет, и он живет отчужден от всех, и так далее. Магилат Эстер, мы то, что учим. Это как раз все то, что вот эти вот основы всех этих, и антисемитских сегодняшних этих претензий к евреям, да? Оттуда, в принципе, это взято. То сегодняшние они не изменились, те же самые. И получается, говорит он, интересно, что вот этот второй храм, когда он был построен, в основе его, это было, в принципе, когда было? После Ахашвироша, да? Что тогда встал Мордехай и победил это дело, да? И в результате было разрешено построить второй храм. После этого, чтобы царица Эстер там была и так далее, ее сын, в принципе, это, да, дал возможность построить этот храм. Но в основе этого лежал вот этот заговор Ахашвироша. И в тот момент, как только, значит, ситуация изменилась, это восстание, это, как бы, этот заговор, он поднялся и пробудился заново. Поэтому всю историю второго храма до сегодняшнего времени и разрушения, то, что мы сегодня находимся в Галуте, после разрушения второго храма, то вся эта история, она полностью, как бы в основе всей истории этого еврейского народа лежат вот этот вот заговор Ахашвироша. Что он каждый раз проявляется в разных вещах. Те же претензии, те же эти, да, вот все, что нас, иногда евреи как бы пересиливают, оказывается наверху, иногда Исав, или вот антисемитизм, да, Исав пересиливает, и тогда он оказывается наверху, да, либо так, либо так. Но это на продолжение всей этой истории, и все это заложено в основе второго храма, и поэтому называется Ситна. Ситна — это как бы заговор сатанизм, да, это приходит сатан и говорит Богу вот так и так, и начинает придумывать раз, ну, в аллегории, да, идея сетны, наклеветать, да, идея клеветы. Там, где нет пользы, где нет не то, чтобы человек хочет что-то заработать у второго, а только то, чтобы у второго не было, чтобы второго было хуже. Когда второму хуже, тогда мне лучше. Когда это идея зависти. Когда я вижу второго, что он преуспевает, мне плохо. Почему? Не потому, что мне хуже, если бы он не преуспевал, мне было бы то же самое. Но то, что если бы он не преуспевал, мне было бы нормально. А если он преуспевает, а я вот такой, как я есть, так мне плохо. Так как облегчить ситуацию? Остановить его успех. Аннулировать успех, тогда мне лучше, да? Это идея зависти. Мы разбирали когда-то эту вещь. Так поэтому поэтому возникает этот заговор, вот это вот разные обвинения, необоснованные совсем, не нужно их обосновывать. Просто вот так, чтобы тебе было плохо. И поэтому называется ситна. Это второй храм. Теперь третий этот колодец. Это второй колодец на это показывает. Вихоля мава юла анули ситна и так далее. Вошли шикра рехова. Третий колодец, он показывает на третий храм, который будет в будущем. Гу абайта атичи ибане бемира беймену гу ясе было рибу маца. Значит, вот этот храм, который будет построен впоследствии, то есть когда придет Машиах, и будет построен новый храм, он будет без войны, без этого. Никто не придет на него и не будет предъявлять претензии совсем. Их не будет, да? Никто не будет, все согласятся, все захотят. Почему же откроется истина, и все будет понятно, все будет ясно и так далее. Здесь мы тоже не будем в это входить, все эти тонкости, да? Мы разбирали когда-то. Просто приход Машиаха означает изменение мироздания или раскрытие истины. То есть мы сегодня видим, не видим все, мы видим только, как там говорили, результат, а не видим причин, не видим корней события. А тогда увидим корень всего. То есть, в принципе, это как бы приблизится видение человека, оно как бы приблизится к видению пророчества. Что пророчество как бы для всех. Что все как бы будут в каком-то смысле на уровне пророчества. В каком-то смысле, да? То есть начнут видеть корни вещей, а не только этот результат. И тогда все увидят истину, кто управляет миром, каким образом происходит управление, что правильно, что неправильно. И тогда уже не будет свободы выбора у людей. Человек не может делать плохое, сделать хорошее, потому что все будут вынуждены делать только хорошее. И, естественно, не будет тогда зависти и противоречий между людьми, потому что каждый увидит причину всего этого дела. Что имеет претензии к тебе, если твои преимущества надо мной, причина не в тебе, а во мне, в том, что я вижу причину, почему со мной это, да? И так далее, и так далее. Когда видят все законы, и да, все, когда видят все корни всех событий, то, что происходит, причины всех событий, то тогда не будет, естественно, никаких войн и так далее. И поскольку не будет этого, не будет также возможность делать плохо, потому что человек может делать зло только тогда, когда причина скрыта, когда он не видит ясного управления, что есть, почему, что происходит и что будет за каждое действие. А когда он знает, что будет за каждое действие, так он не может делать плохое действие, иначе это сразу же, да, понятно, да, человек делает плохое действие, сразу получает наказание без какого-либо. Нет сокрытия, то есть когда не будет сокрытия, будет раскрытие. Есть сокрытие, нет сокрытия, только раскрытие, то тогда нет, естественно, противоречий между людьми. Нет всех этих проблем, которые мы сегодня называем злом. Когда был про зло лекция, да? Подробно разбирали, что такое зло. Да, откуда оно возникает, в чем источник его. Так как источник его, в конце концов, у человека. От чего? От того, что есть сокрытие в мире. Сокрытие в мире, невидение причин событий, оно дает человеку возможность сделать зло. Оно является причиной зла у человека, да? И, то есть зло приходит от человека и так далее, и так далее. Но когда же все раскрывается, все это аннулируется, нет зла, да, нет сокрытия, и тогда нет зла, и тогда, в принципе, нет свободы выбора, и тогда нет также награды за поступки. И все будут делать то, что должны делать, но уже не будет за это уже не будет в рамках свободы выбора. И эта ситуация другая действительность. И тогда уже не будет ясно, что никто не будет никому иметь какой-то зависти или претензий вообще кому-либо, тем более к евреям, что тогда увидят истинность храма и так далее, да, необходимость его. И это то, что называется керхив, ваэль ерхив гвулейну, поэтому называется рехов. Вот от того, что сказано, ваэль ерхив эт гвулейну, что Кадош Баруху, Творец, расширит, рехов это слово рахав, расширенный, да, ерхив расширит, расширит наши границы, поскольку Творец расширит наши границы, к Моше Неймар, во имя Архива Шамалкеха Дгулеха, Кашерзе, и так далее, Шиулиати. То есть там будет, да, это как бы, да, будет расширение вот это вот, имеет расширить, и тогда построят этот храм, и тогда не будет, и поэтому назвали его Реховат, Реховат. А больше это как, ну, по-простому, ну, одним образом, это как мы объяснили, да, что расширить, я бы здесь объяснил, расширить, имеется в виду расширить, ну, мое такое там объяснение, расширить видение человека, человек видит больше, да, и значит расширяется. Есть еще смысл, что значит расширить наши границы, границы Израиля расширить. Это тоже сказано в это, да, это тоже одна из претензий антисемитов к евреям. Как они говорят, антисемиты к евреям, как они говорят. Вот евреи хотят, чтобы всех на них работали, правильно? И вот у них записано в книгах их таких плохих, что придет время, и все гои будут рабами у евреев. Да? И все будет принадлежать евреям, и все земли будут евреям и так далее. Да мы это когда-то тоже объясняли эту идею. Что, да, что в принципе, когда придет после прихода Машеха, когда придет после прихода Машеха, не нужны рабы. А зачем они нужны? Другая действительность. Тогда не будет недостатка, будет совершенство, будет все это, да? Не будет недостатка. Нет, тогда там все будет. Поэтому не нужно будут рабы.
Не будет недостатка и в рабах тоже.
И в рабах тоже. И тогда не нужны рабы. А в чем же идея рабов? Рабы там будет смысл совсем другой. Что тогда мы говорим там о духовном понятиях, о духовных понятиях, а не о материальных понятиях. Что это значит, что мне раб нужен не в том смысле, чтобы он мне комнату убирал и так далее. Этой необходимости там не будет. А раб, он получает идею духовности. Почему? Что еврей, что если да, у еврея есть раб, еврей покупает раба, то этот раб, он рабов, еврей не имеет права покупать просто так рабов, взять просто и купить на базаре. А он должен дать ему право стать рабом или не быть рабом еврея. Так это по законам рабов, да? Что когда еврей покупает раба, этот раб должен пройти в каком-то смысле идею гиюра, как частично стать евреем. То есть еврейский раб, у него есть законы, которые он обязан выполнять больше, чем у просто нееврея. То есть как у женщины, да? Как у еврейской женщины, что у нее это закон, который он должен выполнять. Так и он должен выполнять законы. Поэтому он в каком-то смысле становится евреем. Он должен сделать брит-мила, и он должен как бы согласиться быть рабом, то есть в этой частично как бы евреем. Если он соглашается, то тогда он становится рабом, и тогда, если он освобождается, потом его хозяин освободит, или он выкупается, и так далее, так он сразу становится свободным человеком, но евреем. Потому что гиюр он, в принципе, уже сделал. Поэтому, поскольку здесь связана идея с гиюром, то покупка раба не может быть просто покупкой такой машина, да, техническая. Я купил, и все, он мой раб. Ему потом объясняют, год он содержится, он должен год находиться во владении еврея. И тот его обучать, должен обучать всему, и предложить, да, и этот раб должен иметь право выбрать, принять на себя это рабство еврейское или не принять. И если он не принимает, то тогда еврей продает его, он не имеет права его оставлять у себя. Не имеет права, чтобы у него был раб, не вот на таких, не в таких законах, да, не в таких понятиях. Только если он соглашается делать брит-мила и принимает на себя законы, потому что нельзя заставить законы Торы человеку насильно, он должен их принять, должен захотеть этого. Получается, что он становится евреем, если он принимает, он становится евреем в каком-то смысле, наполовину евреем, когда он раб. Когда освобождается, он не должен делать больше гиюр, он становится стопроцентным евреем. Получается, что идея стать рабом у еврея, это имеет духовный смысл очень большой. раб становится, человек приходит и становится рабом еврея, в этом есть глубокий смысл идея гиюра, он становится евреем. И то, что он раб, он как бы это, с одной стороны, мы говорим, что он выполняет работу, а с другой стороны, он в каком-то смысле является учеником своего учителя. Что этот его хозяин как бы учитель, а он как бы ученик. Мы это видели у Авраама. У Авраама раб его кто был? Элиэзер. Кто был Элиэзер? Самый большой, лучший ученик его. Да? Идея эта, да, да. Это значит, теперь, после того, что придет Машиах, рабов в физическом смысле не нужно будет, не надо будет, кому они нужны, тем более евреям, тем более те, которые и так без рабов жили нормально. А зачем рабы, чтобы это не нужно? Так возникает другая проблема, что все люди, не евреи, для всех откроется истина. И тогда они все захотят присоединиться к истине сами. Они захотят присоединиться к истине. Но уже, чтобы присоединиться к истине, надо сделать гиюр. Да, стать евреем. Но чтобы стать евреем, они не смогут. И тогда у них не будет другой возможности, кроме как не будет другой возможности приблизиться к истине, кроме как стать рабом еврея. Потому что раб еврея, он обязывается, как мы объяснили, обязывается разных заповедей. То есть он становится как бы наполовину евреем, не полностью, но наполовину. В случае освобождения он становится стопроцентным евреем. Поэтому каждый, для того, чтобы приблизиться к духовности, будет то время будет возможен только один путь – стать рабом еврея. В наше время, что еще не раскрыта истина, так у человека есть свобода выбора, он может делать хорошее и плохое, поэтому у него есть возможность сделать гиюр и стать евреем. Но в то время уже возможности гиюра не будет, и останется единственная возможность приблизиться к истине, только став рабом еврея. И тогда истина раскроется, и все захотят прийти к истине, все захотят, потому что когда это открыто, всем это ясно, никто не захочет остаться. Теперь как они будут приблизиться к этой истине? Единственный способ стать рабом еврея, и тогда они придут к евреям и будут их упрашивать, чтобы купили их. Потому что евреи-то не нужны будут рабы. После прихода Машеха зачем нужны рабы? В физическом смысле. Физические рабы не нужны будут. Поэтому эта идея раба, как мы сегодня его понимаем в физическом смысле, что это мой слуга, который меня там обслуживает, мои интересы, да, он делает. И в этом смысле раба не будет, потому что нет смысла в этом. Там физических недостатков не будет, физических каких-то этих не будет. А в каком смысле будет понятие рабства? Только в понятии духовном, в том смысле, что я как бы становлюсь учеником или приближаюсь через него к этому, к идее еврейства. И тогда придут много людей, будут просить евреев купить их. И это будет. И тогда, когда еврей должен купить такого не еврея, зачем? Не для того, чтобы он его обслуживал, а для того, чтобы приблизить его, обучать его. Тогда это будет в каком-то смысле учитель и ученик. Да? Тогда он это сделает как добро ему, как хесед ему, как добрую, да, помочь ему, а не как линоцель, как это, не как использовать его. То есть все эти антисемиты сегодня, когда представляют эту идею, как они говорят, вот они хотят, чтобы на них работали, использовать их и так далее, всех этих, да, значит, будут, о чем они мечтают, евреи, чтобы у них было побольше рабов. Все, значит, евреи будут их не рабами, они, значит, будут короли, будут на них их использовать для своих интересов. Когда мы говорим о том, что будут все эти, да, все не евреи, захотят быть рабами евреев, мы имеем в виду после прихода Машиаха. В тот момент нет смысла в понятии физического рабства, и физические рабы никому не будут нужны. А вся идея рабства будет только в том, чтобы через этого приблизить человека к духовность. Только в этом смысле. И не то, чтобы евреи пойдут там кого-то работить, а все другие придут и будут упрашивать евреев. И еврею сделать это, купить кого-то в рабство, это значит же много забот, надо о нем заботиться по всем законам Торы. Есть много законов Торы, как надо беспокоиться о рабе. Не просто так имущество, надо беспокоиться обо всем, о всех его потребностях и так далее. То есть это обязанность хозяину прежде всего по отношению к рабу. Эти законы-то останутся. польза физическая, как бы, от раба больше не будет, потому что не нужно это. А вот обязанность по отношению к рабу, конечно, останется. Поэтому это будет большая проблема для евреев брать этого, покупать этого раба. И только из благодарности, из как, милосердия, чтобы сделать добро ему и одолжение, он будет его, значит, покупать. Это понятно, эта идея, да?
Ну, все-таки я вот по вашей лекции я понял, что после прихода Машиаха все, все, будет только у евреев. А не евреи будут голые и босые, единственное,
что надо будет
не
идея «все будет у кого-то» или «все будет не у кого-то» – это аннулируется, нет такой идеи. Вся идея, что когда мы говорим «вот все будет у него» или «все будет у него», значит, если «все будет у него», значит, у этого ничего не будет. А если у этого что-то будет, то у этого ничего не будет. То есть у одного не хватает, за счет другого, что то есть все, а у этого не хватает. Идея недостатка в материальном будет аннулирована, в принципе. Ни у кого не будет недоставать. Вся идея недостатка материального – это видимость, в принципе, иллюзорная иллюзия при возникновении мира природы. На самом деле в духовности нет понятия недостатка, там нет ничего недостатка. Мы это разбирали не один раз. Нет недостатка в духовности. В духовности, в духовном понятии нет понятия, что мне чего-то не хватает. В смысле, ну, физическом или каком-то, что я должен что-то это, да? Духовность – это совершенство, там есть все заполнено, все есть, да? Проблема в другом. Всегда мы говорили, в духовности нет проблемы, что у меня чего-то нет. Как бы не, есть какой-то недостаток, который мне нужно заполнить. А в духовности есть проблема, что мне некому дать. Помните, мы разбирали? Это проблема. Там нет проблемы с недостатком, там проблема, что некому давать, потому что, в принципе, нет недостатков ни у кого, не только у тебя, да? Поэтому там другая действительно совсем. Не то, чтобы все они будут боссы, это не это не еврейское или не еврейское, или не еврейское, это не так. Не вопрос еврейское или не еврейское, а вопрос, что истина будет открыта, и не будет недостатков, всем все будет. Вопрос, что каждый будет с этим делать, и где он будет находиться, это другой разговор совсем. Какое он отношение имеет к миру совершенства, к которому он окажется? Он окажется, каждый человек окажется в мире совершенства. Вопрос, какое он к нему имеет отношение? Это отношение будет сравниваться в рамках его поступков в предыдущей жизни. Насколько его были поступки в предыдущей жизни совершенны, настолько у него есть отношение к этому совершенству, к которому он оказался. А если нет, то не будет он связан с этим совершенством. То есть это не проблема, что кому-то чего-то не хватает, что кто-то у кого-то что-то забрал. Каждый человек в меру своей совершенности, он будет связан с этим миром изобилия, миром совершенства или нет? Без связи, да? Поэтому еврей или не еврей тоже большой вопрос, потому что еврей может там быть очень-очень высоко в рамках своей. Но с другой стороны, может быть очень низко, намного хуже, чем гой, чем не еврей. Еврей может, если он плохо себя, неправильно себя вел, так он там как бы находится еще хуже, чем не еврей там. То, что ты хочешь сказать, да? А вдруг, то это потенциал. Кто-то потенциал у него выше, он может быть очень высоко, может быть очень низко, у кого потенциал ниже. Он не может быть настолько высоко, но и не может быть настолько низко. Да, это понятная вещь. Так это как бы, это как бы одна сторона, да? Антисемитизм, как мы сказали, что это просто обман здесь, да? Нет идеи, мы хотим, чтобы все у нас рабами были рабами и так далее. Не в этом смысле, нам не нужны рабы в принципе. Может быть, сейчас мне нужны рабы, но я не могу. Сейчас, может быть, мне сейчас не хватало бы пару рабов здесь. К сожалению, денег нет, чтобы купить их. Даже не просто рабов, а этих, как это, наемных работников тоже. Но потом не будет никакой необходимости в рабстве ни у кого, в рабах. Вся идея рабства, она на другом уровне той действительности. Беседер, в рамках духовности, в рамках закона. И тогда этот закон остается в будущих мирах, естественно, да? Действительность аннулируется, та, которую мы видим, а закон остается. Это одна претензия. Есть другая претензия, которую обычно ставят вот эти вот, да, антисемиты, что? Что они тогда, вся земля будет ихняя, правда? Это то, что сказано здесь. И архив гулейну, и увеличит, расширит наши эти, да? Расширит границы. Значит, расширит границы. Это то, что сказано, что, да, мы-то когда-то объясняли, как окажется, что когда приходит Машиах, все евреи вернутся, окажутся в Израиле. Соберутся в Израиле, правильно? Помнишь, мы разбирали это?
Да.
Как они соберутся в Израиле? Ну, может быть, им этот ковер-самолет, да? Не ковер-самолет. Их, значит, беспилотники соберут всех евреев сюда. Как а там кто-то там в Сибири находится или еще кто-то? Как он окажется в Израиле? Какой-то еврей, даже не знает, что он еврей, не знает, куда ему
ехать. Мы сейчас это видим.
Да, как это? Так мы это объяснили тогда, как мы это объяснили, помним, да? Что когда придет храм, как бы, как Израиль, Израиль, если он делится на три уровня, сам Израиль, да, это как бы святая земля, Иерусалим, это еще более святое, да, койдыш, то, что не кра, да, и, ну, как бы, да, и храм, что это наиболее святое, так и храм тоже делится на три части, да, да, как там, двор, кодыш и кодыш и кодышим, да, три уровня, всегда мы говорим о трех уровнях. И теперь, когда придет Машех, и тогда будет построен новый храм, но не людьми он будет построен, а уже от Творца он будет построен, будет спуститься как-то в огне, то тогда этот храм будет очень большой, и он будет распространяться на всю территорию Иерусалима. Какого Иерусалима отдельно разговор будет сейчас ходить? Да? Весь вся и территория Иерусалима это будет, то есть весь Иерусалим это будет храм. Так как было раньше, Израиль, Иерусалим, внутри Израиля и Иерусалима есть храм. А сейчас будет по-другому. Весь вся территория Иерусалима это будет храм. Вся территория Израиля это будет Иерусалим. И весь мир, вся земля другая, остальная, это будет Израиль, территория Израиля. Как бы. То есть весь мир как бы станет Израилем. И тогда с этой точки зрения все понятно. Да, что кто-то был в Сибири, он уже окажется в Израиле. Как он окажется в Израиле? Не то, чтобы он должен туда ехать, да, а он сразу же окажется в Израиле, куда-то спустить. Не принципиально. Это, в принципе, имеется в архив. Когда расширить наши границы. Что значит расширить наши границы? Что будет только эти границы, да? То есть, и так далее. Да? Это имеется в строении храма. И обратно все претензии антисемитов, здесь они неуместны. Потому что мы говорим о ситуации, которая придет, независимо от того, евреи хотят или не хотят, мы хотим, они хотят и так далее, придет с неба в рамках того, что оно придет, и тогда это уже будет другая действительность совсем, которая уходит за пределы природы, и это имеется в виду, что вся природа сама просто будет аннулирована, не будет природы. Эта идея, что все, что вне Израиля, то есть как бы внутри Израиля, мы говорим, это как бы идет по законам чуда, как мы все это объясняли, да, не совсем природа. Поэтому весь мир будет не совсем природа, а тот мир, который раньше весь был, он был природой, эта природа будет аннулирована, исчезнет просто, да? Обратно не будем сейчас входить во все это дело. То с этим мы здесь немножко задержались. Теперь мы пойдем дальше здесь, да? Это значит один из смыслов этих колодцев, да? Что колодцы они показывают на три этих, да? На три храма. Но есть здесь больше, чем это. Да? В принципе, что это? Здесь мы хотели понять спор между Рамбан и Раши. Раши говорит, что эти три колодца, которые вырыл Ицхак, это те же самые колодцы, которые были у Ицхака. Не, те Авраама. Те колодцы, сначала Авраам вырыл колодцы, теперь Ицхак вырыл колодцы. О каких колодцах разговор? Да, когда мы говорим в прямом смысле, в пшате, так это в пшате, но сейчас, когда мы рассмотрели это с точки зрения вот, более глубокого взгляда, нам интересно понять тоже этот смысл, да? Приходит, что это значит, колодцы до этого, которые выкопал Авраам, а сейчас выкопал Ицхак, это новые колодцы или это те же колодцы, которые были? И здесь спор между Рашей и Рамбан, что Раши говорит, это те же самые колодцы, А Рамбан говорит, это новые колодцы. Если мы говорим, что колодцы это показывают в принципе на вот духовность Израиля, то есть три на жизни, как это, источник, на храмы, то есть на да, Бет-Элоким, это значит источник, как это, источник жизни, да? А источник воды живой. Источник воды живой, что это показано, источник жизни всего, ну, то есть на духовность, в общем-то, то тогда мы, значит, понимаем это по-другому. Получается, что Авраам выкопал какие-то колодцы, то есть это говорится о какой-то духовности, которую Авраам открыл в этом мире. И сейчас мы приходим к Ицхаку, что он тоже выкопал колодцы, то есть идея раскрыл какие-то понятия духовности в этом мире. Теперь вопрос, если вот эта вот духовность, которую раскрыл Ицхак, она продолжение той самой духовности, про которую говорил Авраам? Или может быть это что-то новое? Об этом спор получается, об этом спор между Раши и Рамбан. Да, понятный вопрос. Что это за эти новые? То есть получается по Раши, что в каком-то смысле вот эта духовность, это раскрытие духовности, которое было сделано Ицхаком, оно в каком-то смысле продолжение того, что было с Авраамом, то, что делал Авраам. А по Рамбану получается это что-то новое. Так как понять это, что это такое, да? Я хотел немножко это дело рассмотреть. В принципе, это связано с продолжением, там вот этот Толдот дальше, да, история дальше, которую мы не совсем рассматриваем. Мы как параллельно ее рассмотрим и, может, попытаемся дать ответ на этот вопрос тоже, да? Это мой учитель здесь объяснял. Да, и сказано так, «Ваистом Исав эт Яаков», в конце Толдот, да? «Ваистом Исав эт Яаков аля браха», «Аля браха ашер бирахо ави, ваем риса балибо, и криву имя эвель ави, варгену варго, варго эс Яаков ахи, ахи». Да? Значит, приходит Исав, после всех этих благословений, что Яаков получил, взял благословение обманным путем, как бы обманным путем у Исава, как мы это объясняли все, и так далее, Исав у него это как затаил злобу на Яакова, чтобы его уничтожить. Сказал, я его убью. Когда я его убью, в истом Исав, значит, это когда вот и криву имя Эвеля ви, что когда приблизятся дни траура отца моего, то тогда я его убью. Ицхака. Не Ицхака, Яакова. Да, Исав планировал убить Яакова. Когда? Да, после того, что умрет Ицхак отец его. Понятно, да? Он же очень уважал отца своего Ицхака, правильно, как мы говорим, и так далее. И Раши здесь приводит, что это значит. Кимашмо, шилой царя таба. Что не буду же я лицейра таба, не буду же я, если я сейчас убью Ицхак и Яакова, то отец Ицхак, ему будет очень больно, правильно, он понимал? Поэтому не будет убивать Яакова при жизни Ицхака. Но после смерти, да. И говорит здесь, Раши ли в Мидраше гадали компании. Есть здесь Мидраше гадали. И Раши, когда уже так говорит, здесь Мидраше гадали. Что он должен говорить? Когда он говорит, то действительно есть Мидраше гадали. Есть много про это сказано. Что имел в виду здесь вообще? Что имел в виду вообще здесь Исав? Что он имел в виду? И мой учитель здесь разбирает эту вещь, что дальше выгад Ривка, что когда Ривка про это узнала, и тогда, что она сказала? Ватабни, она позвала это, да, Яакова, ватикрали Яаков на Акатан, вот умерла. И на Исава Хиха Минахем говорит Яакову, вот Исав, брат твой, хочет тебя убить. Вата сейчас, бни, шма бакули кум брах лха эль лавана хихарана. А сейчас слушай меня, говорит он, иди убегай, куда? К Лавану, кум, шма баколи, вы кум брах эль Лаван, да? Слушай голоса моего, вставай и убегай к Лавану, чтобы он тебя не убил и так далее. Убегай это Сава, правильно, то, что она ему сказала. Теперь непонятно здесь, получается, как мы учили здесь, спрашивают вопрос здесь, получается, она должна была убеждать Яакова в том, чтобы он ушел. Почему убеждать? Потому что на самом деле, что она, что еще должен убеждать Яакова? Как она говорит, иди, встань и так далее, и вставай, и иди, и слушай меня, и все прочее. То есть Яаков как бы не соглашался. А ведь до сих пор она же ему сказала, что твой брат хочет тебя убить. Нормальное поведение человека какое должно было быть? Если его хотят убить, то он должен был сразу уйти. Не надо его уговаривать. Зачем надо его уговаривать? Ему говорят, что тебе надо убить, что тебя хочет убить, так он сейчас надо его уговаривать, что нужно убегать. Он должен был убегать. Это вопрос. Если кто-то придет и скажет на этот вопрос, это не совсем так. Почему? Потому что на самом деле, что имел в виду Исав? Что сказал Исав? Что я его убью, но и криву имя Эвель, что когда приблизятся дни траура после смерти Ицхака. А после смерти Ицхака есть еще время, он же пока живой. Если вдруг с ним что-то произойдет, тогда убежать. Объясняет мой учитель, что то, что сказано в Мидрашим, что это не совсем так. Не это имелось в виду. Почему? Потому что он же Исав, что значит Исав? Что значит, он не хочет, чтобы отцу его было больно? Значит, он же его уважает и так далее, да? Значит, если он убьет сейчас Якова, отцу ему Исхаку будет больно. Ну, а Якова убить надо. Ну, а как сделать, чтобы Ицхаку не было больно? Как? Дни траура. Так не траура, эти можно приблизить. Это была идея его. То есть ему не было ни проблемы в том, чтобы найти способ, как убить Ицхака, для того, чтобы Ицхаку не было больно, когда он будет убивать Якова. И про это есть Мидрашим, и не один, да? И вот здесь это приводит, как здесь это, что он планировал. Он планировал, для этого он планировал разные вещи, и сам. Да. Где это у нас? Да, он так и говорит, что действительно, что он бы, да, он хотел, да, каким-то образом найти способ, чтобы привести Ицхака к смерти. Каким образом? Рабон Амру, има не орго, так он говорил, има не орго, арей шем вебер ешим алабадин, если я убью его, это Ицхака, то тогда, это Исав так планирует, тогда придет шем вебер, сделает мне суд, будут судить меня. Если я убру брата своего, тогда придут ко мне это и скажут, почему ты убил своего брата. Эля реню леху митхатен Ишмаэль, ву бавы орэруто аля бхура, ву оргова, не умеда лавки гуэля даму. Значит, как сделать? Я пойду к Ишмаэлю, он потом это, да, возьму его дочь, да, жены. Он так и сделал потом, взял дочь жены Ишмаэля, да, сразу продолжение. Что тогда? Потом приду я его, договорюсь с ним, пробужу у него ненависть к Ицхаку. Что ты же первенец, а он что, а почему он главный здесь, Ицхак? Ты должен быть главным. И таким образом придет к тому, что Ишмаэль придет и убьет Ицхака. И тогда он, как родственник Ишмаэля, приходит по закону Гоэль Адам. Гоэль Адам, то есть родственник, есть там закон, да, что он имеет право убить. Как это? Того, кто убил его родственника там по дороге, пока он и так далее, по разным законам. Говорили там, как на русском это говорят, месть, кровная месть и так далее. Есть закон такой, там он ограничен в своих границах, но для того-то границы не важны. И тогда он пойдет и убьет также, да, и он убьет тогда Ицхак и Якова. Понятен план его, как он планировал? Он женится... поженится с Ишмаэлем, дочерью Ишмаэля, и договорится Ишмаэль, натравит его на Ицхака, а потом убьет и кого, и Якова, потом он убьет Ишмаэля, как его, да, убьет Ишмаэля, поэта, и тогда он как бы властвует двумя, и тем, и другим, да, убьет Ишмаэля, и потом убивает также Якова, как он на него доходит, они что имеют. И тогда я две семьи, а я наследую. И Ишмаэля, и Ицхака, да? И таким образом перебарывает как бы Якова тоже. И там еще сказано, что он планировал. Еще раз, другой мидраш говорит, что он планировал договориться с Ишмаэлем, чтобы он убил его, а этот убьет Якова. И так мы наследуем весь мир. И так далее, и так далее. Были разные пути. Получается, нет возможности. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что на самом деле ему не было проблемы убить Ицхака, чтобы потом убить Якова, и все это для того, чтобы Ицхаку не было больно, да? Это имеется в виду дни траура. Теперь получается, что на самом деле нет, да, этот ответ, который мы сказали, он не помогает. Возвращается вопрос, что и Ривка говорит ему что? Ривка говорит, знаешь, что тебя и Исав хочет убить, но то, что он хочет его убить, убить в прямом смысле, сейчас, не потом, когда тот умрет, да? Если так, то почему надо уговаривать Исава, и почему надо уговаривать Иакова и убегать? Он должен был сам убегать. И тогда объяснение этому, почему? Потому что на самом деле, что он предлагает ему Ривку? Убегать к Лавану. От кого? От Исава. Ну, сразу поднимается вопрос, а чем Лаван лучше? И тут мы приходим к краю этого. То есть она ему говорит, знаешь, убегай отсюда, иди туда. Но Исав хочет убить его физически, Лаван хотел убить его духовно. Про это сказано «Арами Овед Ави». То, что мы говорим в Агоде, то это Арами, это Лаван. Овед Ави хотел потерять моего отца. Что значит потерять? Овед – уничтожить духовно. То есть потеря – это имеется ли Абедуто. Потерять его имеется в виду, убить – это когда я убиваю его телесно, а потерять его – это когда я забираю у него еврейство, и он остается только тело без... Без идеологии, без души, что без духовности, что это мы называем, что он потерянный человек. Да, теряется, то есть для еврейства он теряется, для Творца он потерян, да, это значит лябель. Это то, что хотел Лаван. То есть Лаван это идея, другая идея антисемитизма, как две формы антисемитизма. Да, одна это физическое уничтожение, как Гитлер. Это то, что Исав, что Гитлер, ну, что эти амалеки вышли из Исава. А другая форма, это то, что было у Лавана, уничтожить духовно, это как коммунисты и так далее на протяжении всей истории, да? Те, которые хотели. И теперь получается, что он теперь должен идти к Лавану. К Лавану еще опаснее, еще хуже. Да, уже тот, кто хочет убить тебя духовно, он хуже, чем тот, кто хочет убить тебя физически, да? И тогда вопрос, что и поэтому его надо было уговаривать. Да, поэтому Ривка должна была уговаривать. И тогда, ну тогда надо было найти решение, как же он должен себя повести. И тогда рассказывается нам здесь, что кто это прочитает, это здесь мы учим из разных, когда рассчитаем времена возраста и так далее, когда он вышел, и когда он пришел к Лавану, когда он вышел из дому, и когда он пришел к Лавану, это в принципе уже в следующей главе, да, говорится, то там не хватает где-то 14 лет. То есть получается, что эти 14 лет... Объясняется этот Мидрашим везде, он отправился к Шем-Вевер, в Ишиву Шем-Вевер, или учиться у Ишивы в Ишиву Шем-Вевер. Шем-Вевер, кто такие были Шем-Вевер? Шем это сын Ноха, да? Эвер это его сын или внук там, да? Ну, по-моему, да? Шем-Вевер, у них было еще, они были цадики, праведники, они были. И у них была ишива, что они обучали Тору там. Что обучают в Ишиве? Тору. Да. И он пошел, Яаков пошел учиться в эту ишиву у них 14 лет. И после этого он отправился к Лавану. Только после этого он отправился к Лавану. Беседа? Теперь вопрос. Зачем ему надо, зачем все это он сделал, Яаков? Зачем Яаков по дороге из дома к Лавану, он должен был пойти в ишиву? 14 лет там учиться, днем и ночью, так сказано, не спал, не ел, да, как это, да? Что там не спал, ничто не было, это все время учился 14 лет без перерыва. Зачем? А объяснение, чтобы он мог научиться, как жить с Лаваном. Как бороться против Лавана, чтобы Лаван не смог его перебороть. Лаван хотел уничтожить его духовность, правильно?
Да.
Он хотел противостоять этому. Чтобы уметь противостоять, он пошел в эту ишиву. Это так все это мидрашные комментарии говорят. У нас сразу поднимается вопрос. Если так, что он до этого не учился в ишиве? А у Ицхака не было ишивы? Чем он занимался до сих пор? В каком возрасте он был? Яков, ну? 40 лет? Да. Где-то так, да? Теперь, он выехал, он до этого не учился? Учился? А что он должен сейчас снова идти в Ишиву Шем-Вевера?
Там Аврехом будет.
Там Аврехом будет. А здесь эта идея, потому что то, что он учился у Ицхака. А сейчас он должен был пойти учиться к Шем-Веверу. Исхак, у него была Тора, Ишем и Эвера была Тора, но это были две разные Торы, это надо понимать. Здесь корень всей этой, да? То есть Шем и Эвер, это они не были евреями, они были как-то Бнейноах, в принципе. Бнейноах, то есть, да, дети, как это, Бнейноах, потомки Ноаха, праведники. Праведники, то есть они не были евреями, не праведники мира, как называется, праведники, да, Хасиды Мутуалям, да? Праведники народов мира. И у них была Тора, естественно, было знание. Это знание они получили еще от Ноаха. Теперь, когда Ицхак, Тору, которую учил Ицхак, это была другая Тора. Это потом, когда евреи, у евреев, когда они уже, она уже была по-другому. Это он был уже евреем, как еврей, так у него было другое. Вопрос, в принципе, Тора Ицхака, то, что мы имеем в виду, это Тора, которая была дана впоследствии на горе Синай. Это не та Тора, которая была у Шемвеллер, да? И вот это вот то, что было, то, возможно, Ицхак тоже именно это имел в виду, да, он уже получил это до этого, обучал, учился этого Авраама. Была здесь разница принципиально между двумя этими подходами. В чем? Ясно, что это и то, и другое истина, и та же самая Тора, корень другой, только форма другая, да? То есть корень один, только форма другая. Понятно, что и там Тора. У Авраама сколько было там Масехет? А вода Зара была где-то 300 праким. 300 праким было у него. 300 как это? Да у нас сколько? Где-то 8-9, да? А вода Зара, Масех это вода Зара. У них было там много, что они учили. Получай, разница принципиально какая? Что, поскольку Бней Ноах, они находятся среди народов, и каждый из них, он как бы сам по себе. Он сам по себе среди окружения язычников. Он сам по себе верит в Творца, верит в Бога, в единого Бога, да, а вокруг него все язычество. У него он должен уметь, какую Тору он должен учить? То есть как себя вести, что такое Тора? Обучает, как себя вести, правильно? Это как противостоять вот этому всему окружению. Как сохранить свою веру, как бы, свое знание, свое это, свое, да, находясь среди язычников всего мира. Находясь среди этих, да, то есть, как противоставить себя всему миру. Это идея Авраама тоже. Авраам тоже была у него такая Тора. Это то, что он учил. Как мы говорим, как Авраам учил? Учил разумом. Он понял, изучая следуя мир, он пришел к пониманию Торы. Да? А как евреи получают Тору? Как мы учим Тору? Мы учим Тору, ту, которую нам Творец раскрыл и показал и дал. Правильно, что корень это тоже, но вопрос, как это пришло, форма, та суть, да, та сторона этой Торы, у каждого, каждый получил свою сторону в Торе. У еврея это по-другому, еврей, он, да, и его Тора, это она другая. То есть, вся эта идея, это не как сохранить свою истину, это тоже есть, тоже необходимо еврею, но это как бы второстепенная часть. Суть Торы у еврея – это как исправить мир. Разница между Торой Шем и Ноаха и Торой Ицхака, в чем она заключается? У Шем и Ноаха вся идея – это сохранить себя, когда ты находишься в мире язычества, то есть в пустыне, ты находишься в пустыне и прожить в пустыне, выжить. Это идея его, это, да, остаться. И Тора Ицхака, она другая. Это воздействовать на мир. Это исправить мир. Это задача, для которой ты пришел. Не просто сохраниться, но ты должен исправить себя и другой мир. Воздействовать на него. Это идея всех заповедей. Ты должен вынести чистое из нечистого. Выделить искры святости, правильно, из нечистоты. Так мы это учили. Это, да, вывести святость, искры святости из нечистоты, очистить весь мир. Это обязанность еврея, для этого ему дается 613 заповедей. А для Бнейноах не дается 613 заповедей, а сколько? Только 10, сколько там, 7 заповедей Бнейноах. В чем идея, что ты должен остаться праведником? От него не требуется исправление всего мира. Бнейноах, от него не требуется исправление мира. От него требуется остаться праведником. Не испортиться самому. От еврея что требуется? Исправить мир. Да? Поэтому он обязан 613 заповедей. И это разница между двумя подходами, двумя торами, двумя взглядами. Да? И поэтому получается, что у того евреи, они всегда жили вместе, и они, их основная идея, это отдалиться от, поставить границы между собой и окружающим миром, да, как бы сосредоточиться на самом себе, да, и вот, и работа их, это работа исправления над самим собой. Да, они как бы отдаляются от другого мира и занимаются идеей исправления. У Бнейнох это не так. Они живут внутри мира, но учатся не поддаться им. Теперь Ицхак был цадик, правильно? У него была ишива, было все. Яков жил у Ицхака в семье, в еврейской среде. Сейчас он должен идти к Лавану. К Лавану, Лаван это язычество, это ужас какой-то, правильно? Как надо, он не учил, он учил Тору Ицхака, но он там не учился, как жить среди них, он учился, как не жить среди них, как жить по-еврейски, но не учился, как жить среди них, а здесь он должен жить среди него. Для этого, чтобы выучить это, он отправляется в Ишиву Шем Ноха. Шем Вевера. В Ишиву Шем Вевера, что там другая Тора. Тора там обучает его противостоять, то есть уметь находиться, жить внутри и не поддаться ихнему влиянию. Да? И вот это в принципе два взгляда на мир. Это в каком-то смысле два взгляда в Торе. Два взгляда в Торе. И мы это видим интересную вещь. По сути, здесь тоже мы должны понять. Идея и Авраам, когда он вышел, Авраам тоже вышел из Шем-Вевер. То есть, как бы эта идея Шем-Вевера, он тоже был как в Нейнох, только потом он изменил, уже в его потомстве появляется еврейский народ. Ицхак и так далее. Да? Там вот что-то это. Да, Ицхак и так далее. И тогда у Шем-Вевера тогда это, да, появилось. То есть Авраам это тоже как Шем-Вевер в этом смысле. Он начинал с Торы, которая была там. Потом ему была дана другая Тора через Ицхака. Не то чтобы Тора, она та же самая Тора, но с другой стороны, другой смысл ее, другая сторона, другая это, да? И поэтому мы должны сказать, что если мы говорим о тех трех колодцах, что эти три колодца это раскрытие духовности в этом мире, как то, что мы сказали, храмы, раскрытие того, что это, да, источник живой воды, то тогда, если мы говорим вот так, как мы объяснили, то тогда получается, что Авраам и его колодцы это другие, чем колодцы Ицхака. Три колодца, не три колодца, там было больше, мы здесь видим три колодца, на самом деле было больше. Те колодцы, которые вырыл Авраам, это было раскрытие духовности другое, то, как у Бнейноха. А те колодцы, которые вырыл Ицхак, это уже другие колодцы, это раскрытие духовности в рамках Торы еврейского народа. Так, по всей видимости, необходимо понять это Рамбана. Что Рамбан говорит, что это разные колодцы. Колодцы Ицхака, они другие, чем колодцы. Почему? Потому что колодцы Ицхака – это как бы Тора, духовность, храм. И внутри него, да, святость Торы, в принципе, это знание духовности. Это, в общем-то, другая Тора. Тора, которая еврейского народа, как это, как мы сказали, идея исправления мироздания. А колодцы Авраама – это, по всей видимости, другая Тора, как Тора Ноха, да, Шем-Вевер. И то, что там было в этой ешиве. И поэтому это разные вещи. Поэтому это по-разному. Так, по всей видимости, я понимаю Рамбана, что это, да, разные вещи. А тогда вопрос, как понять Раши. По Раши, по всей видимости, он говорит, что в принципе те же самые колодцы, только он их раскрыл заново. То есть то, что они были засыпаны до сих пор, он раскрыл их заново. Заново, то есть это значит, что Тора, которая была у еврейского народа, это продолжение Торы, которая была в Нанох. И здесь есть вопрос. Во-первых, само по себе засыпал или не засыпал, что это значит? Чем засыпали Афар? Засыпали землей. Что это означает, что колодцы были засыпаны землей? Земля – это намек на воду Зору. А вода Зора – язычество. Имеется в виду, что до сих пор, когда был Авраам, были эти колодцы, у него было много гелин, было много людей, которые присоединились к Аврааму. Множество людей, которые присоединились, делали гиюр и так далее, но это, по всей видимости, они еще были по уровню, в том смысле, как это было до сих пор. Праведники народов мира, как Нинох. Авраам сам, у него не было еще закона, что он еврей. Ну, даже после того, что он сделал гиюр, вопрос, как к нему по закону. Закон еврея появился только уже после выхода из Египта. Так это было одно. А потом они его засыпали. Что засыпали? Вернули язычество обратно в этот мир. Перестали верить. То есть было же множество последователей. Где сегодня последователи? Те потомки тех последователей Авраама, которые пошли вместе с Авраамом. Было огромное количество людей. Все исчезло. Вы помните, рассматривали тогда, что у него был выбор, что если еврейство пойдет как партия или как народ. Да, он выбрал как народ, а не как партия. Чтобы было по наследству, а не что была партия. Потому что партия, она не выдерживает во времени. А вот сейчас сегодня загорелись много людей, они зачидут, а завтра уже все. Их не потомки уже все. А уже не модно. А уже не то, уже не другое. Появляется яцерара, появляется желание и все прочее. То есть получается, что вот это вот, после того, что Авраам раскрыл идею Торы истины, духовности, после этого они закопали ее, то есть засыпали это место колодца Авраама, потом эти засыпали это, да, и Абуд Зор, язычество. Потом приходит Ицхак и роет новые колодцы, снова раскрывает. Теперь спор между Рамбаном и Раши – это раскрытие, это качественно новое раскрытие, как говорит, как получается по Рамбану, совершенно другое. То есть Тора, она получена по-другому, и это не связано с предыдущим. Или же, как по Раши, это продолжение того, что было до этого. Продолжение того раскрытия, которое было Авраам, оно сейчас было закрыто. Закапано, он ее выкопал заново, то есть убрал его дозору и продолжает дальше. То есть как бы еврейство, это в некотором смысле, то есть 613 заповедей, это в некотором смысле продолжение и развитие семи заповедей, или же эти 613 заповедей, это новое действительно совсем. Это, в принципе, спор, по всей видимости. Я посмотрел там везде, где можно посмотреть, там, да, Вариза, Эльзор и так далее. Там можно понять двояко, но там есть, несомненно, такая идея, что на самом деле вот это вот колодцы, которые у Ицхака, это новое раскрытие совсем. Новый свет, как там ее называют, не принципиально. Это некоторая новая качественная вещь, которая не была это. Но с другой стороны, также есть в каком-то смысле продолжение предыдущего. То есть как бы там можно понять двояки. Возможно, этот спор, но он не спор по-настоящему, а имеет это как бы две стороны одной детали. И это мы видим. Где мы видим сегодня в мире? Сегодня мы видим это очень серьезно. Что на самом деле, мы сегодня, у нас, на чем построена наша Тора? Наше еврейство, на чем построено? В принципе, на двух вещах. Первая вещь, что мы верим, что есть Бог. Идея монотеизма, правильно? Откуда мы знаем, что это? Откуда мы это знаем? К идее монотеизма мы можем прийти разумом. Нам не нужно для этого ни Тора, ничего. Мы можем просто сами понять эту вещь. Правильно, да? Я могу прийти и доказать, что есть Творец, что не может быть, ты видишь мир. Ну как все, видишь сложную действительность. Она не может возникнуть сама по себе и так далее, все эти объяснения. К этому приходят многие люди. Это идея того, что Авраам постиг Творца, как мы говорим, еще до того, как ему Творец открылся. И этого достаточно, чтобы понять, что есть Творец. Но этого недостаточно, чтобы знать все 613 заповедей, как и что и надо выполнять. Да, несмотря на то, что Авраам смог это тоже понять. Ну, в те времена он мог это тоже понять. Но и только в то время можно было, и только люди на его уровне могли это понять. А мы этого, естественно, не можем, впоследствии уже не могли. Поэтому было раскрытие Торы. Тора получена в горе Синай. что там была расписана вся идея, как и что, да? То есть получается, что евреи, на них возложена особая обязанность. Это нельзя выучить из первого, только из понимания монотеизма. Ну так что есть монотеизм? Хорошо. А при чем здесь еврейский народ? Как он связан с этим, не связан с этим и так далее. Теперь, получается, есть две стороны здесь, две вещи. Одна — это идея веры в Бога, что Он есть и так далее, мы идем на теизм. А вторая — это раскрытие Творца еврейскому народу, что это основа для на горе Синай, что это основа для всего этого, правильно? Теперь, в принципе, две стороны есть. То, что Творец создал этот мир, он есть, и то, что он этим миром управляет, и дал ему Тору. Да? Теперь, споры идут между атеистами, религиозными и так далее, не знаю, во всем мире. О чем споры? Все споры в основном, мы тоже касались этих споров в каком-то смысле, да? О чем спор? О том, есть Бог его, нету там, да? Все эти, да, может возникнуть мир сам по себе или невозможно, эволюция, шеволюция и так далее. Мы споры не один раз. Но на самом деле это не спор еврейский, евреи про это даже не говорят. Кто это спорит? Разные люди между собой, они там спорят, да? Те религиозные, религиозные, не евреи. Еврею не нужна эта идея доказательства, что есть Бог. Ему не нужна эта идея доказательства монотеизма, что не может мир возникнуть сам по себе. Когда к нам приходит гой с этой претензией, говорит, возник мир, возник сам по себе, я ему могу объяснить. В рамках его логики, в его разума объяснить ему, что этого не может быть. Но мне лично это утверждение не нужно. Почему нет? Потому что у нас было раскрытие, было пророчество на горе Синай, раскрытие Творца, мы с ним общались. Мы, так у нас есть свидетельства, наши отцы, мы сами тоже, в принципе, да, как написано. Но было раскрытие Творца, когда есть раскрытие, и ты видишь Творца самого, у тебя есть вопрос, он есть или нет. Вопрос он другой, что я обязан, что я не обязан и так далее. А вопрос, он есть или нет, не нужно никому доказывать. Да? Это разница принципиальная. У народов мира идея духовности, она заключается в этом вопросе, есть Бог или нет Бога. То есть, смотря на мир, я могу понять, что он есть или же нет. Об этом споры, этим занимаются. Это торабный нох, идея монотеизма, правильно? У евреев этого вопроса даже нету. Почему? Потому что им был раскрыт Творец, раскрыта действительность. Это ясно, они это видели, и об этом даже спорить не надо. Не надо кому-то доказывать это, не надо самим себе доказывать, что он есть, что иначе быть не может, иначе мир не может существовать. Почему? Потому что то, что мы видели открыто, зачем нам уже доказывать? Да, у нас есть свидетельства о том, что это было открыто. Понятно где? Поэтому это мы говорим здесь о другой Торе совсем. Тора еврейская, да, то есть не в смысле Тора, истина-то она одна, но с другой стороны как бы Тора, то, что было дано евреям. И это, по всей видимости, разница между ними. Теперь вопрос. Вопрос. Вот это вот новая Тора, новое представление Торы еврейского народа, оно является качественно другое, чем то представление, которое было у Бней Ноах. И идея, знание о том, что Творец построил этот мир, идея монотеизма, или же это продолжение этой первой идеи? Или же это две стороны одной идеи? По всей видимости, я так понимаю, это был спор между Рамбаном и Раши, да? Что по Рамбану получается так, идея монотеизма — это когда мы говорим с народом мира, мы с ним будем говорить, да? А идея Торы нам не нужна, это идея доказательства и все прочее. У нас есть свидетельство. Мы видели, да, что евреи были на горе Синай, получили Тору. Это качественно новый свет, качественно новая действительность или сторона Торы, которая дана была евреям, только евреям в тот момент. Она не связана, до этого был Авраам, что он начал с того, что он начал, но потом получили другое совсем. И это колодцы Ицхака, в отличие от колодцев Авраама, что те другие колодцы совсем. Те колодцы, которые раскрывают духовность в рамках народов мира Бней Ноах. А колодцы Ицхака – это раскрывающая духовность в рамках еврейского восприятия мира. Совсем другое. Да? Раши, наверное, здесь говорит по-другому. Правильно, что это другое, но оно в каком-то смысле продолжение того восприятия, которое было. То есть оно как бы шаг вперед, или наложение, или добавление. а не новое или совсем другое. Да, вопрос, что такое новое, что такое это, не нельзя. Или же мы скажем, что это две разные стороны одной этой, да, как бы две это, да. Потому что мы так или иначе, действительно, у нас есть, да, нам понятно, что есть Бог, есть монотеист. Почему? Потому что это можно понять разумом, без вопросов. Так мы, в книгах у нас записано. Во-первых, это можно понять разумом. Так пишет Рамхаль. Так, да, это то, что есть Бог, Он создал мир, можно понять разумом, без Торы, без ничего. В принципе, во-первых. Во-вторых, это самое главное, у нас есть Тора. Мы видели, у нас было свидетельство, и мы знаем, нам не нужно, в принципе, это доказательство. Понятно. И вот это вот, то есть вот эти вот два вида восприятия духовности, путем разума зная, что есть Творец, и путем того, что для нас есть, у нас есть свидетельство, раскрытие Творца на горе Синай, это два разных взгляда. И вот я так понимаю, что об этом был спор между Рамбаном и Раши, если это одно выходит из другого, или это две разные стороны, которые не связаны друг с другом. Не знаю, понятно или нет, что-то мы объяснили, да?
Что?